мы с вами в Брахот, когда проходили с вами Мишну. И я хотел бы немножко это уделить внимание это Аллахе, что мы в конце концов у нас приходит это на закон, как мы это говорим. Есть у нас параграф 98-й. И в нем сказано, как бы, в частности, те правила, которые мы с вами учили. И еще несколько моментов, которые полезно знать. Я вам зачитаю с самого начала это Шулхан Арух, то, что пишет. Итак, 98-й параграф, первый пункт. Говорю на иврите, потом перевожу. Амиспалил царих шейхавен балибо. Пируша милот, шимуци бисфатав, вияхшов киилу шхина кинегдо, шхина кинегдо, виясир кол махшавот трудот ото, ад шетишаэр махшавото вкаванто зака, ватфилото. Итак, давайте начнем прежде этот пункт. Тот, кто молится, должен настроить свое сердце, имеется в виду, что на молитву, и настроить свое внимание, сердце в данном случае это внимание, да, на иврите говорим «ласим лев», да, положи свое сердце, да, то, что на русском называется «обратить внимание», на значение слов молитвы, то есть у нас есть текст молитвы, молитва 18 благословений, человек должен заточить свое внимание на значение слов, которые он произносит, и чтобы он должен подумать, что как будто божественная слава находится перед ним, напротив него. И пусть уберет, удалит из головы все беспокоящие его мысли, чтобы осталась его мысль заточилась только на самой молитве. И пусть подумает, представить себе, что если бы он стоял сейчас перед царем из плоти и из крови, да, то наверняка он бы постарался бы упорядочить свои слова и свои речи, чтобы они были четко произнесены, так, чтобы не прошло никакой заминки, чтобы не запнулся, ведь перед царем он говорит. Тем более нужно сказать, когда он стоит перед царем всех царей, который знает, что помыслы, которые у человека есть в сердце, его разум, что он сейчас думает. И поэтому праведные люди, скажем так, даже хасидим, то есть имеется в виду люди, которые старались особо усердно и благочестиво служить Творцу, они перед молитвой обособлялись от людей, то есть как бы не общались, настраивали себя перед молитвой, в течение, не сказано время, да пока не доходили до уровня, как будто сбрасывали с себя все ощущение материального, то есть ощущение своего тела, так и возобладал их в них, возобладал в них сила духовная, что доходили до уровня близкому пророческому. Так, знаете, Шулхан Арух написал такие слова, вот, что человек, приводит пример этих самых высоких праведников, как они настроились на молитву, это написано в Шулхан Арухе. А если придет к нему мысль другая, которая вне, это не связана с молитвой, он должен молчать, пока не уйдет самая мысль. То есть как бы не продолжай молитву, пока не уйдет самая мысль. И нужно думать о вещах, которые смиряют человека, смиряют его сердце и настраивают на его связь с его Отцом на небесах. Да? И нельзя думать о вещах, которые, наоборот, человек настраивает легкомыслие. Да, то есть, другими словами, нужно строить на том, что кому как, это еще раз, это, здесь, конечно, безусловно, это нужно каждому человеку подумать, насколько он может позволить себе говорить, думать о вещах, которые его пугают или его, наоборот, удручают. Вот. Либо наоборот, они ему помогают настраивать его, человек должен понимать, потому что как бы слова, которые он сейчас произносит перед Творцом, потом, после 120 лет, ему их показывают. Я не перевожу, это уже то, что я интерпретирую сказанное. Вот. И что он стоит перед. Он существо, стоящее из материального праха, в общем, как бы низменное, так стоит перед царем, всех царем, которые поклоняются и служат великие-великие воинства, великие-великие ангелы, и сейчас он открывает рот, говорит, перед ним. Да, как бы такого рода вещь, которая человека настраивает на смирение перед Творцом и желание, как бы, наоборот, как бы сказать перед ним очень четко, очень хорошо, очень понятно. Дальше сказано в Шулхан Арухе, я продолжаю, уже то, что пишет ашкеназский заключитель Рамо. И пусть подумает перед молитвой о высоте Творца и о низменности человека. Видите, как бы как раз эти слова сказаны в Рамо. И пусть удалит из своего сердца все то, что доставляет усладу человеку. И добавляет вещь, которая, казалось бы, не связана не совсем как бы с темой. Он говорит, нельзя человеку целовать своих сыновей маленьких в синагоге. Чтобы что? Для того, чтобы установить в своем сердце, что нет любви, подобной любви к Всевышнему. То есть, как бы, то, что он не делает, это не целует своих сыновей. Синагоги, я как бы настроен на то, что здесь дом Всевышнего, и я должен приучить себя, настроить себя о том, что я должен проявлять любовь здесь только к Творцу. Только к Творцу. Это первый пункт. Второй пункт. Нельзя молиться или неправильно молиться, логик полезен, пусть не молится. В месте, где ему мешает настроиться на молитву. И не во время, когда это мешает настроить на молитву. Так, но в наше время, сказано, в этом же пункте добавляется, но в наше время уже не обращает, ну, как бы не уделяет, не обращает на это, не придает этому значения, то есть этим самым моментом, чтобы не молиться вместе и не во время, когда мешает, когда у него есть помехи в молитве. В наше время на это как бы не обращает внимания. Да, ну, видно, что снизился уровень служения Творцу, наверное, может быть, поэтому как бы в наше время не придает этому значения. Но в любом случае, значит, не придает этому значения. У меня была такая история. Я возвращался с детьми поездом, и поскольку поезд шел, там как бы получилось так, мы были в городе, где минху молится только под вечер, и оставаться в этом городе до вечера помолиться минху тогда уже это было, ну, как бы тяжело с точки зрения того, что детям просто было там, это, ну, они устали бы очень здорово, поэтому мы сели на поезд и поехали. Я посмотрел, как у меня оставалось там где-то, должен был успеть выйти и найти синагогу помолиться где-то в течение 25-30 минут. Это в этом районе, ну, скажем так, 20 минут было. Вот, приезжаем в Иерусалим и поднимаясь по эскалатору, там есть на центральной станции, куда приезжает поезд, там эскалатор очень-очень длинный. Просто там очень большая глубина, в которой было это, сделали метрополитен. Вот. И пока мы идем, это движемся по этому длинному эскалатору, там сразу несколько эскалаторов параллельно идут. На соседнем эскалаторе это тоже религиозный человек, стоящий тоже со своими сыновьями, говорит, Слушай, давай организуем здесь молитву, минху. Я ему сначала возразил, сказал о том, что зачем это делать на станции, где люди ходят, лучше на синагогу. Вот. Он говорит, ну, это у нас осталось до конца, это до заката полчаса, минут 35. Где мы будем сейчас искать? Я ему сказал, где можно сейчас найти ее. Вот. Он сказал о том, что на самом деле он не иерусалимский, он из другого города, и поэтому им ехать куда-то в другое место, даже на, пускай на две остановки, но это как бы от точки, где им нужно это сделать. Вот. Ну, как бы я ему уступил, и мы организовали там миньян на станции. Вот. И молились там. Нашли угол, конечно, безусловно, нигде, где люди не ходят. Вот, и чтобы нас как можно меньше сбивала какая-то атмосфера. Вот. И молились как бы на том уровне, насколько можно молиться на этой станции. Вот. И у меня как бы все время были сомнения, как бы правильно я сделал, что уступил, неправильно ему сделал, уступил. Мне как бы было ему, как бы, ну, скажем так, скорее одолжение ему сделал. Вот, потому что сам-то я мог бы справиться, мы бы нашли бы это место, но как бы через человека, который остался бы, возможно, без миньяна. Вот. В итоге казалось, что я правильно поступил, потому что как только мы закончили молиться, мы пытались выйти, мы еще были на станции, не вышли еще за рамок автоматов, знаете, как бы, которые как бы нужно проводить свою карточку, чтобы она пропустила нас. Вот. И провожу карточку, она не пускает, автоматы не пускают. Начал выяснять это на служащей на станции, почему не пропускают. Оказалось, там это произошла ошибка, нам выдали билеты, которые не включали как бы ту зону, в которой мы оказались. И нам пришлось доплачивать как бы за билет. Никакого штрафа не было, потому что мы сделали это, ну, как бы, потому что нам дали. Вот. Но в итоге и все эти выяснения заняли у нас того времени, что я понял, что если бы я не согласился с ним молиться, то в эти все выяснения задержали меня настолько, что я бы мог просто пропустить молитву Минха. Вот. Но вот как, пожалуйста, нам пришлось молиться на этой станции. Это место, которое явно как бы не предназначено для молитвы. Вот. И человеку изначально, безусловно, надо стараться избегать таких ситуаций, в которых ему придется молиться, где придется. И это будет молитва, которая явно как будто не будет сосредоточена, как бы, как можно было бы это сделать, если бы молился в синагоге. При этом говоря, господа, надо сказать о том, что мы с вами казались, это самое, да, что человек может сказать себе, ну, если что-то пошло, то ну, чтобы меня не сбивали в молитве, мне уж лучше молиться вообще одному, а не в миньяне. Потому что миньян бывает разный, не все миньяны, они удобные. Вот, и человек мог бы сказать себе о том, что как бы уж лучше я буду молиться дома в одиночку, вот, когда есть меня, еще раз. Я говорю только сразу, когда есть человек меня. Вот, в данном случае это тоже неправильно, человек должен стараться найти меня, это Аллаха указывает об этом. Следующий пункт говорит так. Гимель. Итпалель дерех тахануним кираш амивакеш בפתח ובנחת, ושלא תראה עליו כמעשה ומבקש להיפטר ממנו. Это буквально пункт, касающийся нашей с вами Мишны. Видите, он дошел до Аллахи, сказано так. И должен человек молиться Всевышнему с мольбой. То есть имеется в виду, что ну, как бы, как человек умоляет кого-либо, подобно бедному, который просит милостыню. И молиться нужно мягко, то есть между спокойно, спокойно, так, не торопясь, чтобы молитва не выглядела, его молитва не выглядела, как будто это у него есть бремя, от которого он старается как можно быстрее избавиться. Если он торопится, то как будто выглядит как бремя, от которого он хочет избавиться. Здесь я должен указать, также, господа, что когда человек бывает сильно уставший, то есть он молится действительно это спокойно, да, вот, то иногда это может довести до того, что он просто может заснуть в самой молитве. И, возможно, в таком случае ему, да, нужно это делать более расторопно, что чтобы это медленный темп молитвы не вел в сон, что можно дремать. Вот, а наоборот, он был сосредоточен на то, чтобы сказать четко все слова.
Да? Палка... Поэтому раскачиваются, да, подобно свече?
Нет, раскачиваются главным образом, в законе указано раскачиваются, потому что у нас есть предложение в псалмах, Тиилим, сказано, что все мои кости, то есть все мои члены тела, будут говорить тебе славу. И поэтому как бы мы раскачиваемся, показываем самое, что мы славим Творца, говорим ему молитву, славим его всеми частями нашего тела. Но дополнительный аргумент можно сказать в том числе, чтобы у него был должен настрой на молитву. Вот. Кстати, у сефардим, то есть у сефардских общинах далеко как бы, не у всех принято раскачиваться. Я бывало присутствовал, что они как бы стоят четко. Вот. Ну, как бы не все. Вот, но немало стоят ровно, прямо, не раскачиваясь. Так, следующий пункт. Сказан так. Тфила Ибимаком Курбан. Молитва наша, как мы с вами знаем, она идет взамен жертвоприношения. Поэтому правила принесения жертвоприношения должны быть повторены и соблюдены в том числе в молитве. И это нам объяснит, господа, несколько вещей, которые мы с вами знаем, что это нужно делать, но не знаем почему. Первое, это так бы сказали, что когда приносят жертвоприношение, то его нужно приносить именно с этим намерением, с этим настроем, чтобы не другая мысль его не сбивала, да, то есть, допустим, не знаю, там это может думать о каких-то других вещах, сама по себе мысли не о жертве, которая сейчас приносит Всевышнему, о каких-то других вещах, либо о жертве, но хорошо бы мне самому покушать ее, и тогда потом то вещь, или сколько она стоила, какие-то дорогие сейчас овцы и так далее. В общем, какие-то мысли, которые уходят в сторону от самого действия жертвоприношения, их нельзя допускать. Вот. Соответственно, как бы то же самое в молитве, которую мы молимся, должны быть мысли только о содержании молитвы, а не о чем другом. А не о чем другом. Далее. Мы молимся стоя, то есть даже стоя нужно было приносить жертвоприношение. И место, где мы молимся, должно быть у нас постоянным. Мы выбираем место, где мы молимся, и мы всегда должны молиться в этом месте. Ну, опять-таки, когда мы находимся в том месте, где мы молимся обычно, вот, должно быть постоянное место. Должно быть постоянное место. И точно так же, как когда приносят жертвоприношение, то приносили тоже это постоянное место. Если это жертвоприношение всесожжения, да, допустим, птица, она приносится на верхней части жертвенника. Если это искупительная жертва, это на нижней части жертвенника. Постоянное место, куда оно должно приноситься. Если это по углам, жертвенника должно быть там. И поэтому тоже человек должен выбрать место, где он молится постоянно, и в этом месте он служит. Тем самым, опять-таки, выполняя норму, что наша молитва подобно жертвоприношению. Последний момент, который здесь указан в этом пункте, он несколько неоднозначный, о том, что человек должен стараться, чтобы перед ним желательно, чтобы он молился перед стеной. Да, точно так же, как не должно быть преграды между коином, который приносит жертвоприношение, и жертвенником, так, либо он не может находиться, допустим, стоять не на полу храма, а на каком-то другом поверхности, допустим, на какой-то доске, и тогда нельзя. Когда он служит Всевышнему, его ноги должны касаться именно пола храма. Вот. Точно так же здесь не должно быть никакой преграды между человеком как бы, Всевышним. И поэтому сказано, что нужно молиться это возле, желательно молиться возле стены. Теперь это, безусловно, неоднозначно, потому что на синагоге далеко не все молятся перед стеной. Указывает здесь Мишна Брура.
Может быть, это связано с тем, что когда человек молится около стены, то точно никто не помешает, потому что часто бывает, люди проходят перед ним и отвлекают его. Вы и правы, когда ты стоишь около стены, ты фактически защищен от этого.
Да, это можно это указать, безусловно, вы правы. Но это как дополнительная как бы, причина, мы могли бы это указать. В этом плане вы, безусловно, правы. Вот. Более того, как бы, чтобы, когда человек находится перед стеной, то есть, получается, если он это долго молится, то он не мешает другим. То есть человек, который находится впереди него, он не задерживает
да.
его.
Да.
Но это все-таки дополнительный аргумент.
Да.
Главный аргумент это именно в подобии с жертвоприношениями. Мишна Брура здесь не указывает, я вижу, что Мишна Брура здесь не указывает, как обходится все-таки человек, который находится в синагоге, перед ним другой человек. Вот. Но что да, указывает он, что, что указано в заключителях, что это касается не только того, что перед чем находится человек, но в том числе, на чем он стоит. А, то есть, опять-таки, как бы мы, то есть нельзя, это нельзя молиться, не стоя на полу, а, допустим, на табуретке. Опять-таки, на табуретке там еще другая причина, потому что человек будет бояться упасть, и поэтому он не может сосредоточиться на молитве. Вот. Но на какой-то другой поверхности, которой нет такой проблемы, но он не стоит на полу. Опять-таки, потому что как в храме, они должны были находиться на полу, храму пол, вот, подобно коинам.
Но не надо босиком молиться, правильно?
Нет, босиком не надо молиться, потому что здесь мы все-таки не идем по этому принципу, потому что мы находимся в храме, а мы идем по принципу, что мы находимся перед Творцом. И поскольку перед, даже если был это царь с плоти и крови, мы не позволили бы перед ним предстать босиком.
Я думаю, не только перед,
да уж, но даже, точно. Даже перед Равом Брюзжуком, мне кажется, тоже было бы неприлично, правильно, Алибьевич?
Неприлично,
вот. Поэтому как бы...
Я не знаю, как при короле, перед Елизаветой я бы еще подумал, а перед Равом Галем как-то не вообще не... Вообще не. Не могу себе даже представить.
Ну, Елизавета там голову могут снести за такое поведение.
Ну, дело такое, знаете, демократия все-таки там, да. Англия.
А, вы имеете в виду Елизаветы английской. Я понял.
Да.
Я понял. Итак, дальше это последний пункт, который здесь указывается. Пятый пункт. Еще в четвертом указано, что желательно, чтобы у человека была аккуратная одежда, человек, который вообще, ну, как бы, какой-то у него там работа, маляром и так далее, что одежда у него испачкана, то надо стараться, чтобы у него одежда была специальная для молитвы, то есть, по крайней мере, брюки, вот, чтобы он предстал перед царем в приличной одежде, по крайней мере, чистой. Так, теперь пятый пункт. Скажем так, Валех Шов Раую Шиясех Луху Бакашати Киванши Киванти Батфила Киадраба Земаскира Ванутав Шарадам. Говорит, сказано здесь так, что не думал человек, что поскольку он выполнил все правила молитвы и молился с должным настроем, то Всевышний, безусловно, сделает ему ответственному на его просьбу. Как бы, всего как бы, заслуги его молитвы. Да? Почему? Потому что такого рода мысли, наоборот, вызывают проверку человека. То есть Всевышний в таком случае проверяет человека, насколько на самом деле он чистый от грехов. Да, потому что если человек ставит себе в заслугу свои действия, то тогда его, наоборот, проверяют, насколько он чистый. Если чистый в том смысле, что у него нет грехов. Вот. Поэтому мы сказано, что наш настрой о том, что мы молимся как можем, Вот, и, безусловно, даже если мы молились хорошо, вот, то, безусловно, мы не достигли того, не достигаем того уровня, который мы на самом деле должны, как бы, на нас рассчитывают. Вот, то есть, как бы, мы должны скорее недооценивать свои поступки и свою молитву, чем переоценивать.
Мы как раз это вчера обсуждали очень интенсивно эту тему.
Так.
Вот. И, ну, просто вы фактически повторяете это обсуждение, и это очень, ну, как бы, не случайно, как бы.
Не случайно, да.
Очень интересно.
Вот, теперь. И сказано последние слова, которые сказаны, пускай думает человек, что все, если Всевышний ответит, то это только по его великому милосердию, не за силу моих заслуг, а только по его великому милосердию. И пусть говорит себе в своем сердце, кто я и что я имею, какие заслуги у меня есть, чтобы просить вообще обращаться к царю всех царей. Так, вот, а только по его великому милосердию он, возможно, это сжалится надо мной и ответит мне на мою молитву. Так, ведь так он ведет себя, как бы, со всеми, ну, как бы, созданиями. Так, вот, есть эта известная история про Хафец Хаим, когда он сидел и делал, известно, что Хафец Хаим был очень много уделял внимания и сил, и времени то, что называется, самоотчету, как бы, о своих поступках. Вроде бы так, это я видел, написано, что там доходил до 3 часов. Вот. Сейчас я не очень понимаю, но то, что он действительно уделял этому много внимания и времени, это верно. Вот. И кто-то слышал этот самый, как он говорил сам собой, слышал такую фразу, он говорит: Исроль Мейер, так его звали, обращается, как бы, сам к себе. Посмотри, что Всевышний тебе дал. Он тебе дал книгу Хафец Хаим. Он тебе дал книгу Мишна Брура. Он тебе дал книгу там Аават Хесед. А ты что сделал для него? Он тебе это дал, а ты что сделал для него? Знаете, как бы, он сам написал эти книги, конечно, с Божьей помощью, безусловно, это безусловно, была невероятная помощь небес, вот, но он прилагал все свои усилия, чтобы это написать. Так, тем не менее, он говорит, это тебе подарок был от Творца, а что ты ему вернул? Что ты ему вернул? Вот такое, как бы, это такое требовательное отношение к самому себе. Безусловно, мы с вами говорили уже о том, что это иногда это может быть довольно опасно. Человек может в этом претензии к самому себе это впасть в некоторое удручение и печаль. Вот. Но насколько это, да, возможно сделать, это нужно делать, чтобы знать, что чем больше мы принижаем себя, тем больше Всевышний поднимает нас. Это правило, которое надо знать. Оно верное, оно очень мудрое, вот, и нужно им руководствоваться.